Обычно, когда заходит речь о каком-то, медицинском диагнозе, присутствует такое некое фундаментальное ожидание точности.
100%. Хочется абсолютной ясности.
Да, как в инженерии. То есть, если сломана кость, рентгеновский аппарат высвечивает эту четкую, такую зигзагообразную белую линию.
Угу.
И врач просто указывает на нее ручкой и констатирует факт перелома. Все, проблема ясна, метод лечения абсолютно понятен.
Но это, знаешь, такой чисто механистический подход к реальности. Проблема-то в том, что он создает ложную иллюзию контроля.
Угу.
То есть медицина дает вот этот бинарный ответ, и человеческая психика отчаянно пытается натянуть этот же самый бинарный успокаивающий шаблон на сложные социальные и экзистенциальные кризисы.
Что абсолютно невозможно. Потому что когда рентгеновский аппарат направляется на человеческую природу, на историю или, скажем, на саму структуру общества, машина просто ломается.
Да, сгорают предохранители.
Вот именно. Диагностический ландшафт моментально превращается в густой, совершенно непроницаемый туман. Итак, давайте разберем это. Наш сегодняшний глубокий разбор призван исследовать именно такие... диагностические мутные воды.
И материал у нас сегодня просто потрясающий.
О да. Базой для этого исследования служит лекция доктора Джона Освальда, где он детально анализирует вторую и третью главы книги пророка Исаия. И главная миссия сегодня – исследовать этот глубокий, но почти пугающий контраст между идеальной картиной будущего, то есть тем, что должно быть, и суровой, неприглядной реальностью, тем, что есть сейчас.
Угу.
Наш разбор поможет понять, как древние тексты отражают, в общем-то, вечные человеческие проблемы. Гордыню, поиск смысла в материальных вещах и вот это слепое упование на человеческих лидеров. Первые 5 глав Исаии – это, такое введение, где формулируется грандиозная проблема.
То есть описывается абсолютный кризис.
Да. Праведный город стал коррумпированным, система сгнила. Но при этом есть обещание полного восстановления. Как такое вообще возможно?
Но что здесь сразу задает аналитический тон, так это понимание, что перед нами не просто исторический документ. Это текст, описывающий кризис, который удивительно актуален. Механизмы, описанные там, работают сегодня абсолютно так же.
Но подожди. Чтобы понять, насколько плоха реальность, нам нужно сначала посмотреть на заявленный идеал. Верно? Тот самый из начала второй главы.
Именно. Без идеала мы не увидим глубину падения.
Но этот идеал выглядит как, откровенная утопия. Гора Дома Господня описывается как высочайший из гор. Я читал это и думал, учитывая реальную географию региона, звучит как предсказание колоссального тектонического сдвига.
Да-да, горы двигаются.
Типа того. Если праведный порядок требует нарушения законов физики, то вся эта концепция изначально оторвана от реальности.
А вот это классическая ошибка восприятия. Когда мы пытаемся читать древнюю поэзию через призму нашего современного, буквализма. Речь совершенно не идет о геологических изменениях.
То есть физику оставляем в покое?
Абсолютно. В космологии Древнего Ближнего Востока каждая возвышенность, каждый вот этот холм считался местом обитания локального божества. У каждого конкретного народа был свой бог на своем холме.
Ага, понятно.
И утверждение, что вот эта гора становится высочайшей, это не про тектонику. Это радикальное философское заявление. Оно декларирует, что Бог стоит выше всех остальных богов, которые обитают на этих разрозненных холмах. Существует единый порядок.
И упоминается, кстати, Бог Итакова, не Авраама. Я так понял, это важная деталь, потому что Иаков – отец 12 племен.
Да, совершенно верно.
То есть это символизирует объединение всего народа в целом, а не только, скажем, одного племени Иуды. Но дальше возникает момент, который у меня лично вызывает серьезный скепсис. Говорится, что люди пойдут на эту гору, чтобы получить Тору. И вот доктор Освальд трактует это слово как инструкцию, типа instruction manual.
Угу. Руководство к действию.
Исторически Тора ассоциируется с невероятно жестким ограничивающим законом. Я бы скорее сравнил это не с уголовным кодексом, а, с GPS-навигатором или архитектурным планом.
И это потрясающая аналогия. Скепсис понятен, потому что наша историческая ассоциация с карательной системой – это результат более поздних социологических наслоений. Но Асвальд обращается к самому корню слова. Первоначальный смысл – это именно направление пути.
Если спасение – это движение, то Тора – это карта.
Именно. Спасение – это не какая-то статичная позиция в обществе. Это путь, процесс.
Хорошо, значит, проблема не в суровости правил. И это подводит нас к другому сложному слову – «мишпат». Переводы упрямо твердят «суд» или «правосудие». Воображение сразу рисует такой строгий трибунал.
Что здесь действительно увлекательно, так это истинное значение слова «мишпат». Опять же, это наша западная юридическая проекция рисует нам судью в парике и мантии.
Да, с деревянным молотком.
Точно, но древний еврейский корень «ше-пе-т» означает «восстановление божественного порядка». Или, как ты здорово сказал про архитектурный план, это чертеж, по которому устроится жизнь.
Ого, то есть это не про наказание?
Вообще нет. Идея прихода судьи в древнееврейском понимании – это не страх того, что тебя сейчас накажут. Это была радостная новость. Новость о том, что хаос, который всех так достал, наконец-то будет упорядочен.
А, и именно поэтому этот порядок превращает мечи в плуги. Конфликты же возникают из-за хаоса, из-за нехватки ресурсов. Если мишпат, вот этот чертеж, восстановлен, базовая потребность в агрессии отпадает?
Да. Оружие становится просто бессмысленным.
Звучит невероятно логично. Но вот где становится действительно интересно. Если этот план так хорош, почему же реальность, описанная дальше, представляет собой катастрофу? Причина кроется в человеческой гордыне. Общество описывается как невероятно полное.
Переполненное, я бы даже сказала.
Да. Оно полно суеверий, серебра и золота, полно лошадей, колесниц, что для того времени, ну, это же эквивалент современных боевых танков. Верно?
Абсолютно. Пик военных технологий.
И полно идолов. То есть магия, деньги, оружие. У них есть буквально все. С прагматичной точки зрения они должны быть неуязвимы. Но результат этой мнимой полноты противоположен ожидаемому. Люди в панике прячутся в скалах от величия Бога. Зачем наполнять жизнь всем этим, если в итоге ты прячешься в пещере?
А это происходит, когда фундаментом безопасности становится философия, где человек делает себя, знаешь, мерой всех вещей.
Звучит знакомо.
Да, этот подход был популярен еще у шумеров 5000 лет назад, и он же отлично процветает в современном экзистенциализме и постмодернизме. Но это неизбежно ведет к бессмысленности. Текст прямо говорит: «Перестаньте полагаться на человека, в ноздрях которого лишь дыхание».
Одно мгновение, и его нет.
Да. Опора на вот это человеческое величие делает мир лишенным смысла. Человек просто не способен генерировать смысл из самого себя.
Но реакция людей в этом кризисе все равно кажется мне, ну, совершенно нерациональной. Текст говорит, что они берут своих идолов из серебра и золота и выбрасывают их кротам и летучим мышам. Стоп, зачем? В условиях коллапса люди спасают активы.
Прячут золото под матрас, да?
Ну да. Никто в здравом уме не станет скармливать золотые слитки грызунам в пещере. Это звучит как красивое, но нереалистичное преувеличение.
Эта логика работает, если мы воспринимаем золотых идолов просто как, ну, валюту. Но Освальд блестяще вскрывает механику древнего мира. Идолы не были деньгами, они были сложнейшим интерфейсом для связи с божественным.
То есть чем-то вроде технологии?
Да. Люди верили, что бог неба и мать земля должны взаимодействовать, чтобы пошел дождь. И люди тратили массу сил на ритуалы очищения этих идолов, чтобы демоны не нарушили эту связь.
Ого! То есть малейшая нечистота все ломала?
Именно. Это была попытка управлять Вселенной. И когда наступает реальный кризис, столкновение с истинным величием, а не с управляемыми локальными башками, эта иллюзия контроля рушится в прах. Люди осознают, что их интерфейс абсолютно бесполезен.
И они его выбрасывают.
Но не просто выбрасывают. Кроты и летучие мыши классифицировались как нечистые животные. Швырнуть идола им – это намеренно осквернить его. Это признание полного банкротства их картины мира. В итоге они выбрасывают их как мусор.
Невероятно. И когда люди сталкиваются с такой пугающей бессмысленностью и страхом, они, естественно, отчаянно ищут спасителя среди людей.
Да, святое место пусто не бывает.
И вот здесь третья глава наносит просто мощнейший удар по концепции человеческого лидерства. Происходит полное, тотальное изъятие всех опор общества. Исчезают воины, судьи, пророки, старейшины, пятидесятники, ремесленники.
Асфальт называет это авторским приемом избыточности. Такой, знаешь, оверкилл. Удаляется вообще все.
И в этот вакуум засасывает кого попало. К власти приходят дети и юноши. А дальше идет метафора, которая, честно говоря, пугает своей актуальностью. В разрушенном обществе человека хватают за плащ и говорят: «Слушай, будь нашим вождем».
А он кричит в ответ: «У меня нет ни еды, ни одежды, не делайте меня вождем».
Да. Я читал и думал, насколько же это напоминает современные политические или корпоративные реалии. Общество ожидает от лидеров каких-то суперспособностей, возводит их на пьедестал просто за наличие плаща, а когда система рушится, требует от них невозможного.
Если связать это с более широкой картиной, то мы увидим библейский парадокс: «Возвышающий себя унижен будет». Когда мы требуем от лидеров того, что может дать только Бог, тот самый идеальный порядок, мы заранее обрекаем их на провал.
То есть мы сами создаем условия для их падения.
Абсолютно. Мы ставим их на этот шаткий пьедестал, а потом цинично разочаровываемся. И именно поэтому в тексте используется еврейское слово «ой».
О, я помню этот момент. Оно часто переводится как «горе вам», верно? Звучит как злобное проклятие.
Да, как будто пророк гневно потрясает кулаками. Но на самом деле это архаичное «увы». Это крик сожаления и скорби на похоронах. Он произносится сквозь слезы, а не со злобой. Люди просто пожинают то, что посеяли. Невозможно возвести человека в абсолют и надеяться, что это сработает.
Итак, что же все это значит? Если лидеры рухнули, политическое спасение невозможно, а материальный фундамент оказался иллюзией. Как общество пытается скрыть свою внутреннюю пустоту?
Через безумное накопление. Через внешнюю атрибутику.
Возникает метафора «дочери Сиона». И Освальд отмечает уникальную деталь, которая меня поразила. В единственном числе «дочь Сиона» — это образ всей нации. То есть и мужчин, и женщин, скрывающихся за фасадом.
Да, это важно. Это не критика женского тщеславия, это диагноз всему обществу, потерявшему стержень.
И текст обрушивает на нас невероятно длинный список украшений. Опять этот прием избыточности. Кольца, цепочки, браслеты, вуали, флаконы с духами, зеркала, тюрбаны, шали. Знаешь, этот список звучит до боли знакомо.
Еще бы.
Это же похоже на наши забитые вещами чердаки, подвалы и вот эти арендованные склады, storage units. Мы буквально обрастаем вещами. Мы строим броню из предметов, чтобы скрыть тот факт, что внутри-то ничего нет.
Я абсолютно согласна. Эта картина глубоко трагична. Вся эта внешняя атрибутика, все эти бесчисленные украшения — это просто отчаянная попытка защититься от ужасающей пустоты. Физический вес вещей призван компенсировать внутреннюю невесомость.
На текст неумолим. Итог этого накопительства унизителен. Вместо благоухания духов — зловоние. Вместо красивой прически — плешь. Вместо красоты — клеймо.
Да. В день кризиса весь этот фасад просто рушится в одночасье. Общество остается обнаженным и униженным.
И финальная картина этого унижения просто раздавливает. 7 женщин хватаются за одного мужчину, прося лишь называться его именем, только чтобы снять с себя социальный позор. Им не нужны деньги, им нужен хоть какой-то статус.
И это конечный результат гордыни. Когда общество заявляет, что оно полно всем на свете деньгами, оружием, властью, вещами, в момент истины оно оказывается абсолютно пустым.
Подводя итог нашему исследованию, этот разобранный материал показывает невероятно четкую границу. С одной стороны, у нас жизнь по чертежу, тот самый мишпат, где спасение — это путь, а с другой — жизнь, где человек пытается сам стать мерой всех вещей. И мы видим, как математически точно это ведет к бессмысленности, краху лидеров и вот этому жалкому накопительству.
Это действительно заставляет задуматься. Каждому важно понимать, на что он опирается в своей жизни. Ищем ли мы глубокий смысл в инструкциях, в Торе и в порядке?
И продолжаем заполнять пустоту вещами и слепой верой в авторитеты, которых сами же и создали. И вот провокационная мысль в финале, которую я хочу оставить для самостоятельного размышления. Она напрямую вытекает из всего, что мы сегодня обсудили.
Давай.
Если величайшая свобода и истинный смысл находятся не в том, чтобы обладать всем, а в том, чтобы не иметь ничего, кроме вот этой фундаментальной основы,
то возникает очень неудобный вопрос.
Именно. Как много из того, за что наш современный мир так отчаянно держится прямо сейчас, на самом деле является лишь золотыми идолами, уже приготовленными для летучих мышей и кротов?
Прекрасный вопрос. Точка, где заканчиваются иллюзии.
На этом мы завершаем наш глубокий разбор. До новых встреч.
До свидания.